И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И 17 глава еще, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Если ждет тебя дорога, Авраам. И действительно, вот Аврааму было очень трудно, ну, решать. Я, когда вот исследует вот образ Авраама, я просто поражен его верой. И почему его и называет Писание «Отец всех верующих». Я поражен его верой, просто, ну вот представьте, вот я уже, наверное, эту мысль говорил, но еще хочу раз повторить. Представьте, Авраам жил вместе со своим отцом, дом отца, братья его там родные были, семейство было такое большое, место, где они были уже, дома, где были уже у них там, все было, скот был, слуги были, это были, ну, богатые люди, и вот они жили в определенном месте, и место там, где они жили, это было их место. Они не платили за аренду, или, как мы говорим, за рент. Над ними не было царя, над ними не было, ну, какого-то господина. Им не надо было платить таксы, налоги. Не надо было им это делать. Все, что они добывали, это было их. Распределялось по семье. Вы знаете, в то время люди жили такими большими семействами. И вот в этом большом семействе находится такой человек один, Авраам, которому было даже без одной буквы «А» тогда еще было. И он собирает свои вещи. Собирает, и отец подходит к нему. Ну, я просто так предполагаю, как это было. В Писании этого нет. И говорит ему: «Авраам, что ты делаешь?» «Вещи собираю». Пакует там все. Коробки, как Нина, наверное, с Володей. Компьютер уже, наверное, запаковал свой Авраам. «Для чего ты собираешься? Я буду уходить». «Авраам, куда ты будешь уходить? У тебя же, это ж твой дом. Куда ты будешь уходить?» «Не знаю». Представьте состояние отца. Сын собирается уходить, уже вещи все запаковал, уже его там огромный трейлер подогнали, уже все это, и поедут уже на новое место. «Куда?» «Не знаю». «Авраам, почему ты уходишь?» «Бог сказал». «Интересно, какой Бог?» «Не знаю». Понимаете, потому что он не знал, какой Бог даже сказал. Он не знал имени этого Бога. «Авраам, а у тебя нету проблемы с головой?» «Куда идти? Не знаешь». «Какой Бог тебе?» «И сказал Бог, тоже не знаешь. Но собираешься и идешь». И я когда вот исследую, когда вот читаю вот этот образ Авраама, я просто восхищен его верой. Вот так поверить, оставить все свое имущество, оставить определенный участок земли, оставить свое родство, своих отца, близких своих, и уходить куда-то, и идти туда, куда не знает, там, где он никогда не был. И никакой телеграммы оттуда не получал. Не говорил, что там хорошие школы, университеты, для детей там для него будет хорошо учиться, хорошую специальность там они получат. Не было ничего этого. И Авраам собирается и уходит. Действительно, Авраам для меня является величайшим примером веры. А вот 17 глава, вот я прочитал, что Аврааму уже было 99 лет, и я еще раз прочитаю, и Господь явился ему и говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Пошел Авраам по слову Господа, и Бог благословил Авраама. И вот прошло уже более 3000 лет, а мы читаем историю Авраама, читаем этот образ и вдохновляемся. Укрепляется наша вера. И каждый из нас, вот сидящих здесь, думает: «Господи, дай, чтобы моя вера и доверие Тебе было как у Авраама. И Господь является Аврааму и говорит: «Я Бог Всемогущий». Когда мы говорим о Боге Всемогущем, то какие у нас, какие мысли первые приходят нам? Если, допустим, когда мы говорим «могущественная страна», какие первые мысли мы приходят сразу к нам? Какая могущественная страна? Можем ли мы, допустим, Египет, сегодня, да, назвать могущественной страной? Нет, не тогда, когда был Моисей, а вот сейчас, сегодня. Можем ли мы назвать, допустим, Тунис? Это могущественная страна. Можем ли мы назвать, допустим, Армения? Или, допустим, Польша? Или Литва, или Латвия. О, это могущественная страна. Хотя я приехал из Латвии, там всего где-то около 2 миллионов, чуть-чуть больше, чем 2 миллиона населения. Но можем ли мы назвать это могущественная страна? Нет, мы не можем. И когда мы произносим «могущественная страна», да, сразу у нас: «А мы живем в этой стране». Мы живем. Почему? Тут и валюта стабильная. Долларом пользуются, во всем мире, во всяком случае, да. Это как бы, и все приравнивается, когда торги идут, приравниваются к доллару. Образование солидное, могущественная страна или могучая страна имеет образование, чтобы у них было, это говорит о стране, о состоятельности. Армия, допустим, сегодня очень такой, НАТО или как блок НАТО, Североатлантический блок. Да, это говорит о могуществе. Если, допустим, мы заглянем в Европу, да, там организовалось европейское сообщество, или как Europe Union, да, это тоже могущественная как бы страна или как бы объединение такое. Но Бог говорит к Аврааму: «Я Бог Всемогущий». И когда Бог так сказал Аврааму, что мы сразу представляем? Это значит, Авраам, куда бы ни пошел, этот всемогущий Бог будет всегда рядом с ним. А это значит и защита. Не надо тогда уже там надеяться, что вот НАТО у меня есть, или блок НАТО, или там европейский там какой-то контингент. Не надо мне надеяться, что какой валютой я буду пользоваться, там доллар или евро, там это мне тоже не беспокоит. Не надо мне думать, в каком университете будут учиться дети, или в Харвард, или в каком-нибудь там, может быть, Уэльс в Англии, в Великобритании. Нет. Почему? Бог Всемогущий идет с Авраамом. А ты не наслушай, вы тоже уходите. И ты, Володя, слушайте, да, тоже уходите. Бог Всемогущий идет с Авраамом. И это очень важно, когда Бог идет с нами. И когда мы читаем Писание, исследуем Писание, то мы видим, как Всемогущий Бог и защищал Авраама. И не только Авраама. Когда Господь был с Моисеем, Он защищал Моисея. И всех, кто только уповал на Всемогущего Бога, кто доверялся Ему, там была всегда защита, забота, и можно было смело сказать: «Да, я уповаю на Всемогущего Бога». Ну, вы знаете, конечно, может быть, мне кто-то скажет сейчас: «Да, хорошо говорить за Авраама, хорошо говорить за Моисея, хорошо говорить, может быть, за Иисуса Навина, который там был, или за царя Давида, хорошо говорить». Но это-то уже прошло 2 или 3 тысячи лет от сегодняшнего дня. Как вот мне быть сегодня? И какая мне, лично вот мне, польза от всемогущего Бога? Он всемогущий, да, помните, когда Иисус Навин воевал, да, и когда, это 14 глава Иисуса Навина мы читаем, да, и тогда, как Навин только сказал: «Стой, солнце над Гаваоном!» И помните, да, солнце остановилось сразу же. И не шло к закату где-то 10 или 12 часов, я уже не помню там конкретно. Но оно сразу остановилось. Да, это проявление всемогущества Бога. И более того, в этой же главе, в 14, там написано, что Господь бросал камни с неба на недругов, которые и от камней людей, врагов израильских, Израиля погибло больше даже, чем от меча Иисуса Навина. Но мы сегодня скажете: «Ну что мне лично от того, что Бог всемогущий? Что лично я имею, когда у меня нету работы? У меня нету денег, как вот сегодня читал, цитировал вот брат Тимофей этот стих, что если смоковница не расцветет, и маслина не даст плода своего, и нива, и стада не будет ничего, и в банке ничего нету, работы у меня нету, и дома у меня нету, за рент платить нечем. Друзья отвернулись. Что мне от этого всемогущего Бога? Может ли он персонально, лично участвовать в моей жизни? Может ли он лично мне помочь в моих нуждах? Не то, что, допустим, было 2-3 тысячи лет назад. Но сегодня, вот в моей нужде, может ли он помочь? Вы знаете, может. И когда Бог говорил с Авраамом, и когда он говорил, вот я еще раз прочитаю, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И вот когда мы будем ходить пред Господом, когда мы будем непорочны пред Богом, действие всемогущего Бога всегда будет нас сопровождать. Иногда мы смотрим, что у нас, знаете, как в жизни бывает, что то вверх идет, все хорошо, хорошо, потом раз, это колесо, как говорят, что, ну, говорят, что жизнь это колесо, и вниз потом пошло, и пошло, и пошло, и пошло вниз. И мы думаем, Господи, будет ли лучше, оно хуже. Оно, думаем, ну, кажется, уже все, Господи, оно еще ниже это колесо идет. Господи, уже нету сил, оно еще ниже идет. И мы думаем, что все, а где же всемогущий Бог? А где он? Почему он не участвует в моей судьбе? Почему он не участвует в моей нужде? И будет ли он идти со мной в Миссури, как он был со мной здесь? Будет ли он? Вы знаете, я вот на этот вопрос, я просто хотел сделать такую небольшую иллюстрацию. Вы помните историю Даниила, да? Вы помните, здесь вот я написал, вот Даниил, это имя, я не знаю, всем, может быть, не видно, но вот эта вот белая полоска, которая здесь написана, это Даниил. И вот Даниил был здесь когда-то, попал в плен. Понимаете, вот он попал в плен, и его судьба, ну, знаете, пленником-то не очень приятно быть. В рабстве. Отца нету. Матери нету, тети нету, дяди нету, никого нету, кто мог бы помочь. Один он там. Им подобные ему тоже молодые люди, 14, 15 или 17 лет. И вот его жизнь была здесь. А потом вдруг отобрали Даниила, еще подобных ему, и говорят, вы будете питаться со стола царского. Или, как вот Тимофей говорил, со стола капитана. В корабле, о, и немножко сразу поднялось это. Оказывается, лучше, когда здесь, когда вот здесь этот черт, уже и пища хорошая, нормально уже все стало, да. И Даниил получил мудрость, и он вдруг стал один из советников. О, это здесь вот поднялось уже. Еще выше, он стал уже приближенный к царю, и помните потом дальше, что уже при Дарии, он стал был вторым человеком при царе. На самой верхней точке. Казалось, радости у Даниила и счастья у Даниила, больше и быть не может. Вот здесь вот он, самая верхняя точка. И вдруг, казалось бы, мечта Даниила достигнута, Бог всемогущий был с Даниилом, и он выполнил все. Почему? Да потому что Даниил ходил пред лицом Бога. Ходи предо мною. И был праведником, да? И откровение Даниил получал. Это уже там и позже, да? И вдруг вот эта вот белая полоска, да? Неожиданно оказалась опять внизу. Почему? Даниил оказался во львином рву. Вы знаете, из трона, из такого положения, и вдруг ко львам попасть. Не очень приятное явление. Я думаю, что я бы не хотел, не знаю, кто-нибудь из вас захотел бы попасть. Я помню, когда я еще жил в Риге, да, и вот я иду с одним человеком, он такой, верующий, неверующий, скептик, другими словами, да. И вот мы говорили как раз, и вот заговорили, а мы как раз в Риге, у нас там был межапарк такой был, зоопарк там был, ну, там огромные такие, как сказать, резервуары такие были, там были и львы, там были и волки, но огромная такая территория была очень. И вот мы с ним идем, я ему свидетельствую о Боге, и вот этот вот мой человек, и вот мы коснулись за Даниила. Коснулись за Даниила, и я ему рассказываю, как Бог всемогущий, чудесным образом спас жизнь Даниилу среди львов. А он мне говорит, ну ты ж должен быть немножко поумнее. Он мне говорит, этот человек. Ну смотри, говорит, все-таки львы, которые были у царя там, у Дария, как ты говоришь, да? Ну ты ж был царь. Они же были ухоженные. Они же были сытые. И если бросили тогда, когда... Даниила бросили тогда, когда они уже были сытые, то, конечно, ну что ему, если их покормили? Да и Даниил, ты был уже не юноша, что вкусное мясо было, а тоже уже был в преклонных летах. Ну что там, костлявого человека того грызть? Не весьма такая приятная история. Он мне говорит и продолжает. А вот когда на утро уже, когда я ему рассказал всю эту историю, когда на утро Даниила подняли, за ночь-то львы проголодались, тогда, конечно, они тех уже, кого бросили туда, то они их быстро съели. Почему? Потому что их еще не успели покормить. А вот этот вот период, когда Даниила туда пустили, то он оказался как раз после ужина, и они не хотели кушать. И мы идем, то я только идем дальше, мы проходим мимо этих резервуара, и там два льва, они как раз спрятаны. Я говорю, слушай, ну мы находимся в Рижском зоопарке, ну Рига на тот период это была одна из таких развитых республик, она была очень, Латвия это было хорошее такое, я говорю, львов тоже здесь кормят, а ну прыгни туда. Их покормили, я говорю, как раз мы после обеда это ходили, я говорю, а ну прыгни туда. Он так посмотрел на меня, ну нет уже, говорит. Я, говорит, в Бога не верю. А я говорю, ага, вот не потому, что львы были сытые, а Даниил верил Богу и ходил пред Богом. Вот это вот важно. И вы знаете, когда Даниил оказался во львином рву, ну, некоторые сотрудники по работе или как из кабинета министров, если так сказать, смотрели на Даниила, некоторые, о, бедный Даниил, опять оказался внизу. Бедняга пришел вниз и опять оказался. Так жизнь человека по кругу и идет. Так рассуждали. А некоторые говорили, да он такой и есть. Конечно, когда мы смотрим вот на эту, да, наш человеческий взгляд, вот вверх, низ, вверх, вернее, да, и опять вниз, мы думаем, когда поднимается стрелка наверх, мы радуемся, когда вниз, мы как бы печалимся, сожалеваем. Но как Бог смотрел на Даниила? Изменил ли Бог свое мнение о Данииле? Хотя Даниил был во львином рву. Вы знаете, я когда вот размышлял просто, я думал, что Бог на него вот так смотрел. И где бы Даниил ни находился, его положение пред Богом было одинаковое. Было ли это впереди или сзади, но в одной плоскости. И ценность Даниила пред Богом не унизилась, а еще больше увеличилась, потому что после рва Бог дал величайшее откровение Даниилу. Мы сегодня, уже прошло столько много лет, мы читаем это откровение и хотим узнать, а что же нас ожидает, нас ожидает в будущем. Мы уже после Христа, 2000 лет прошло, а Даниил еще раньше намного знал то, что будет с церковью в будущем. Дорогие, Бог сказал Аврааму, я Бог всемогущий. Ходи предо мною. Будем ходить пред Ним праведно, свято. И как бы ни крутилось наше колесо жизни, главное, как Бог смотрит на нас. А в Его плоскости главное, чтобы мы не утратили свое значение, не утратили доверие Господу, доверие всемогущему Богу, чтобы Бог смотрел на нас сверху. И это самое главное. И где бы мы ни будем жить, будем ли мы жить в Калифорнии, или в Миссури, или в какой-то другой штат, Бог всемогущий будет с нами. А значит, Есть смысл доверяться Ему. Есть смысл уповать на Него. Есть смысл следовать за Ним и жить пред Ним свято. Пусть Бог благословит поступать так, как Бог сказал Аврааму: «Ходи предо мною и будь непорочен». Аминь.